в уединении продолговатого кабинета, в своем личном святилище, Патриций мерил шагами пол. Секретарь едва успевал записывать инструкции. «И пошли людей закрасить стену», — наконец заключил лорд Ветенари. Волч Воунс приподнял бровь.
«Разумно ли это, ваша милость?» — переспросил он.
«А тебе не кажется, что картина с застывшими на ней призраками обязательно вызовет комментарии и брожение умов?» — кисло заметил Патриций.
«Но свежая масляная краска в тенях вызовет куда больше подозрений», — бесстрастно отозвался Воунс.
Какое-то мгновение Патриций колебался. «Хороший довод», — сухо швырнул он. «Тогда пусть эту стену вообще разрушат». Он достиг конца кабинета, развернулся на каблуках и зашагал обратно. «Драконы! Как будто и так мало важных, реальных проблем. Нет, надо еще тратить время на подобную мистику».
«Ты в драконов веришь?» – осведомился он.
Воунс покачал головой.
«Их существование невозможно, ваша милость».
«Примерно то же самое слышал и я», – согласился лорд Ветенари. Он достиг противоположной стены, развернулся.
«Хотите, чтобы я изучил этот вопрос?» – спросил Воунс.
«Да, сделай это».
«И я прослежу, чтобы ночная стража не вылезала».
Патриций прекратил вышагивать. «Стража? Эти-то? Мой дорогой дружище, ночная стража – сборище ни на что не способных бездельников, которыми командует беспробудный пьяница. Мне потребовались годы, чтобы достичь такого результата. Так что ночной стражи нам меньше всего следует опасаться». Он задумался. «Воунс, ты когда-нибудь видел дракона? Ну, большого дракона? Ах да, ты же сам говорил, что драконов не бывает».
«На самом деле драконы не более чем легенда, предрассудок», – подтвердил Воунс.
Продолжал рассуждать Патриций. «И основная черта легенд – это, разумеется, их легендарность».
«Именно, ваша милость».
«Однако, если это так…» Сделав паузу, Патриций некоторое время смотрел на Воунза. «Хотя ладно», – опомнился он. «Ты, в общем, разберись. И слышать не желаю о каких-то там драконах. Такого рода штуки вселяют в людей беспокойство. Разберись и пресеки». Оставшись один, лорд Ветенари встал и сумрачно оглядел из окна двуединый город. Опять начало моросить. Ангмарпорг. Кипящий вечными сварами город с населением в сотню с лишним тысяч. Это так говорилось. Но реальное население, согласно личным подсчетам Патриция, превышало данное число раз в 10. Юный дождик поблескивал на фоне панорамы башен и крыш. В своей свежести, понятия не имеющий о том переполненном, кишащем злобными живыми существами мире, куда он ронял свои капли. Дождь поудачливее моросил на горные луга с овечками. Мягко перешептывался над лесами или топотал, подобно букашкам, по поверхности моря. Однако дождю, выпадающему на Ангмарпорг, грозили серьезные неприятности. С водой в Ангмарпорге творили жуткие вещи. Во-первых, ее пили, но это меньшее из зол. Город действовал, жил, и Патриций радовался, окидывая его взглядом. Красотой Ангмарпорг не блистал. Не был он таким уж новым, не мог похвастаться отлаженной системой канализации и уж безусловно не являлся шедевром архитектуры.
Даже самые горячие приверженцы Ангкор-Порка согласятся, что если поглядеть на этот город с высоты птичьего полета, то создастся впечатление, что кто-то с помощью камня и дерева попытался достичь эффекта, обычно связываемого с тротуаром возле круглосуточно работающей помойки. Но город действовал. Этот мир жизнерадостно вращался вокруг своей оси, подобно гироскопу, выписывающему последнюю кривую. И это, согласно твердому убеждению Патриция, объяснялось тем фактом, что ни одна группировка не обладала достаточным могуществом, чтобы нарушить существование равновесия. Купцы, воры, убийцы, волшебники – все они изо всех сил боролись за первое место, не отдавая себе отчета, что никакой нужды в гонках нет. Просто они не настолько доверяли друг другу, чтобы остановиться и задуматься, а кто, собственно, разметил маршрут и держит стартовый флаг. Патрицию не нравилось слово «диктатор». Оно оскорбляло. Он никогда никому ничего не диктовал. Да это было и ни к чему, вот в чем прелесть. Большую часть своей жизни он занимался тем, что изо всех сил поддерживал нынешнее состояние дел. Разумеется, существуют группировки, жаждущие его неспровержения. Это правильно и уместно. Так и должно быть в живом функционирующем обществе. И здесь тоже нельзя сказать, что он кого-то там притесняет. Ведь он лично основал большинство таких группировок. И самое прекрасное заключается в том, что почти все свое время они проводят в междоусобных сварах. Патриций всегда утверждал, что человеческая природа – это удивительная вещь. Главное – нащупать рычаги. Но по поводу всех этих драконьих делишек у него было неприятное предчувствие. Если и есть на свете существо, у которого нет рычагов, так это дракон. Да, надо бы побыстрее разобраться. Ненужной жестокости Патриций не одобрял. Сноска, но, разумеется, обеими руками защищал жестокость необходимую. Конец сноски. И в бессмысленную месть он не верил, но всегда искренне верил в то, что нужно вовремя во всем разобраться. Забавно, конечно, но капитан Ваймс думал о том же. Он обнаружил, что идея превращения граждан, пусть даже обитающих в тенях, в огнеупорное покрытие, ему не больно-то нравится. И это сделали на глазах у ночной стражи. Ну, то есть более или менее на глазах. Как будто присутствие городских стражников ничего не значит. Как будто стража – всего лишь незначительная часть ландшафта. Вот что оскорбляет. Вообще-то это правда, но от этого только горше. А еще он не исполнил приказ, и это тоже выводило из равновесия. Разумеется, следы он все уничтожил. Но на самом дне выдвижного ящика деревянного письменного стола, согнувшегося под грудой пустых бутылок, лежал гипсовый отпечаток. И присутствие этой улики ощущалось даже сквозь три слоя древесины. Капитан Ваймс сам не понимал, что на него нашло, а теперь он собирался увязнуть еще глубже. Он сделал смотр своим, за неимением лучшего слова, войскам. Велел старшим офицерам явиться в гражданской одежде. Это означало, что сержант Колон, всю свою жизнь не вылезавший из мундира, краснел и чувствовал себя неуютно в костюме, который обычно носил на похоронах. В то время как Шнопс... «Я, по-моему, упомянул гражданскую одежду. Или у меня что-то не то с дикцией?» — осведомился капитан Ваймс.
«Ну, начальник, я всегда так одеваюсь, когда не на работе», —
укоризненно ответил Шнопс.
«Сыр!» —
поправил сержант Колон.
«И разговариваю я сейчас тоже по-граждански», —
возразил Шнопс.
«То есть всячески выражаю инициативу».
Ваймс медленно обошел вокруг капрала.
«И твоя гражданская одежда не заставляет старух падать в обморок, а мальчишек бежать вслед за тобой по улице?» – спросил он.
Шнопс неловко затоптался. С иронией у него было туговато.
«Нет, сэр начальник, это сейчас самое модное, самый стиль».
В общем и целом, его слова соответствовали действительности. В ту пору в Анке была мода на большие шляпы с перьями, бриджи, камзолы с разрезами и шитыми золотом петлями, раздутые панталоны и башмаки с вычурными шпорами. «Проблема, – размышлял Ваймс, – заключается в том, что большинство модников имеют между составными частями костюма большее количество тела. В то время как о капрале Шнопсе можно сказать лишь одно, что где-то там внутри это тело безусловно присутствует. Однако это может сыграть на руку. В конце концов, ни одному человеку, повстречавшему капрала на улице, не придет в голову, что перед ним офицер ночной стражи, скрывающий свою личность. А ведь я и представления не имею, чем живет Шнопс вне работы», — вдруг подумалось Ваймсу. «И даже не могу вспомнить, где этот человек живет». Все эти годы Ваймс служил рядом с ним, но и не подозревал, что в своей тайной личной жизни капрал Шнопс немного павлин. Да, возможно, несколько низкорослый и периодически ушибаемый тяжелыми предметами, но тем не менее павлин. И вот оно проявилось. А ведь никогда бы и не подумал. Он вновь переключил внимание на непосредственную работу.
«Я хочу», —
обратился он к Шнопсу и Колону, —
«чтобы сегодня вечером вы оба ненавязчиво, или в твоем случае, капрал Шнопс, навязчиво, смешались с толпой и попытались выявить, не происходит ли чего необычного».
«Например?» — не понял сержант.
Ваймс поколебался. Он сам не был вполне уверен, что хочет найти.
«Ну, чего-нибудь этакого, имеющего отношение к делу», — неловко выразился он.
«А-а-а!» — сержант Колон мудро кивнул. «Имеющее отношение к делу. Понятно».
Воцарилось неловкое молчание.
«Может, люди видели что-то странное», — продолжал капитан Ваймс, — «или стали свидетелями необъяснимых самовозгораний, или замечали непонятно чьи следы. В общем», — в отчаянии заключил он, — «я говорю о признаках присутствия дракона».
«Ты имеешь в виду, вдруг мы наткнемся на те груды золота, на которых обычно спят драконы?» — уточнил сержант.
«Или на девственниц, прикованных к скалам?» — понимающе дополнил Шнопс.
«Я смотрю, вы специалисты», — вздохнул Ваймс.
«Просто сделайте все, что можете».
«А это, ну как его, смешивание с толпой?» — деликатно уточнил сержант Колон. «Оно означает посещение таверн, питье и прочее?»
«В некоторой степени», — подтвердил Ваймс.
«А-а-а-а!» —
довольно отреагировал сержант.
«В умеренной степени».
«Так точно, сэр».
«И на ваши собственные деньги».
«О-о-о-о!»
«Но прежде чем вы отправитесь», — остановил их капитан, — «хочу спросить, никто из вас случаем не знает такого человека, которому было бы что-нибудь известно о драконах? Что-нибудь, кроме спанья на золоте и забав с девицами?»
«Волшебники могут знать», — выдвинул идею Шнопс.
«А кроме...» —
твердо отклонил идею Ваймс. «Волшебникам доверять нельзя. Любому стражнику известно, что волшебникам доверять нельзя. Эти типы похуже гражданских будут». Колон задумался.
«Ну, есть еще госпожа Овниц», —
наконец вспомнил он.
живет на Лепешечной авеню и разводит болотных дракончиков. Некоторые придурки держат этих тварей как домашних животных».
«Ах это!» – мрачно отозвался капитан Ваймс. «По-моему, я с ней встречался. Та самая, у которой на карете надпись «Я без ума от дракончиков»?»
«Она самая, чокнутая дамочка», – сообщил сержант Колон.
«А что делать мне, сэр?» – подал голос Маркоу.
«У тебя самая важная работа», – заторопился Ваймс. «А оставайся здесь и следи за кабинетом».
На лице Маркоу медленно расцвела недоверчивая улыбка. «То есть вы оставляете меня дежурить, сэр?» – уточнил он.
«В некотором роде», – согласился Ваймс. «Но тебе запрещается кого-либо арестовывать, понятно?» – быстро добавил он.
«Даже если будет нарушен закон, сэр?»
«Даже если закон будет нарушен, нельзя и все, заруби это себе на носу!»
«Тогда я буду читать свою книжку», – сообщил Маркоу, – «и полировать шлем».
«Вот хороший мальчик», – похвалил капитан. «Так будет безопаснее», – подумал он. «Сюда никто и никогда не приходит, даже с просьбой найти потерянную собаку. Никто никогда не вспоминает о ночной страже. Нужно действительно с луны свалиться, чтобы обратиться за помощью к стражникам», – с горечью подумал он.
Лепешечная авеню представляла собой широкую, усаженную деревьями и невероятно престижную часть Анка, расположенную высоко над рекой, дабы избежать всепроникающего аромата знаменитых вод. Живущие на Лепешечной авеню вечно хвастались своими старыми деньгами, которые почему-то считались лучше новых, хотя у капитана Ваймса никогда не было ни тех, ни других, чтобы он смог сам почувствовать разницу. Люди, живущие на Лепешечной авеню, имели личных телохранителей. О людях с Лепешечной авеню поговаривали, мол, они настолько высокомерны, что не разговаривают даже с богами. Утверждение несколько клеветническое. Они общались с богами, но только с хорошо воспитанными и из хорошей семьи. Найти дом госпожи Овниц не составило особых трудностей. Он располагался на утесе, с которого открывался величественный вид на город. Если рассматривание города с утеса входит в ваше представление о хорошем времяпрепровождении. Воротные столбы украшали каменные драконы. Деревья в саду буйно разрослись, а сам сад имел неухоженный вид. В листве маячили статуи давно покинувших этот мир овницев. Большинство из них были вооружены мечами и укутаны с головы до пят в плющ. Насколько мог судить Ваймс, дело здесь было вовсе не в том, что у владельца сада не хватало денег, чтобы придать всему более благопристойный вид. Скорее, местный землевладелец считал, что есть вещи поважнее, чем предки. Довольно необычная точка зрения для аристократа. Также здесь считали, что есть вещи более важные, нежели ремонт собственности. Когда Ваймс позвонил в колокольчик, висящий у входной двери особняка, древнего и довольно приятного, скрытого в самой середине буйно цветущего рододендронового леса, с фасада упали несколько кусочков штукатурки. Никакого другого эффекта звонок не произвел, если не считать уханья, раздавшегося из-за дома. Чьего-то уханья. Дождь возобновился. Спустя некоторое время Ваймс вспомнил о своем звании капитана ночной стражи и принялся осторожно огибать особняк, держась подальше от стен на случай, если что-нибудь рухнет. Он достиг тяжелых деревянных ворот в тяжелой деревянной стене. По сравнению с общей ветхостью всего остального, стена и ворота выглядели довольно-таки новыми и очень прочными. Он постучал.
Ответом было усилившееся уханье, к которому теперь добавилось странное посвистывание. Ворота открылись. Над ним нависло нечто ужасное.
«О, здравствуй, добрый человек! Ты о спаривании что-нибудь знаешь?»
– прогрохотало оно.